В этом есть наша радость и наша главная мотивация, почему мы собираемся и каждое воскресенье, и по милости Божией в среду, для того, чтобы восторгаться, учиться восторгаться Христом. Друзья, я знаю, что это тяжело, я знаю, что это иногда кажется очень сентиментально, но это возможно, если Господь действует в наших сердцах, и если это наша молитва и желание. Я сегодня хочу коснуться очень важной темы, или, скажем так, я хотел бы коснуться одной темы, которая особенно затрагивает меня при моем следующем чтении или последнем чтении всей книги «Псалтырь». Я не буду всю книгу сегодня «Псалтырь» проповедовать, но хотел бы именно обратиться сегодня к вам для того, чтобы поделиться тем, что Бог как-то затрагивает, чем Он затрагивает мое сердце, и я уверен, что это будет благословением для каждого из вас. Плюс это очень подходит к нашей молитве сегодня. Мы молимся о молодежи, те, кто родители из вас сегодня, и ваши дети сегодня, вот в этом возрасте, вы понимаете, как это важно. Мы молимся о том, чтобы Господь делал невозможное в их жизни и дал им силу противостоять самым разным вызовам их жизни, при этом всем делая важные решения и то, что необходимо сделать в этот период. Мы также, как родители, мы переживаем за наших маленьких детей, которые подрастают, и мы знаем, что через 2 дня они будут тоже молодежь, и мы о них переживаем. И поэтому это задача церкви сегодня – молиться о молодежи. И я думаю, что то, о чем я буду говорить, в первую очередь относится к ним, но также и для нас всех, потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, является реальностью нашей духовной жизни. Тема моей проповеди – «Плывя против течения». «Плывя против течения». Те из вас, кто бывает вообще на берегу океана часто, вы не можете не заметить тех разных объявлений, таблиц или табличек, которые находятся в прибрежной полосе океана, на которых обычно очень много разных не только объявлений, но и предостережений. Если вы бываете на берегу океана, то где-то еще даже, не только здесь, я имею в виду в Америке, в Мексику вы поехали или где-то во Флориду, хотя это тоже в Америке, но если вы бываете на берегу океана, где очень много проходит разных движений, вы можете увидеть, там красные флажки есть, зеленые, желтые, красные говорят, что нельзя вообще купаться, желтые можно попробовать, но не стоит, зеленый можете идти купаться. Но я помню, как-то в один раз я отметил для себя, как-то увидел, много людей стояло возле одного объявления, я тоже подошел и начал читать, о чем они там пишут. И предостережение было о том, что на берегу, где вы собираетесь сегодня отдыхать, предостережение вот какое, что на этом берегу очень часто бывает такое явление, которое называется rip current, или на русском это их называют тягуны, или отбойное течение, или отбойная волна. Кто из вас вновь, кто из вас бывает на океане и обращает внимание на эти предостережения, я думаю, что о них я хотел бы сейчас вот вам рассказать. Плюс у нас начинается летний период. Кто-то из вас будет ехать. Думаю, что это будет полезно. Их называют тягуны, потому что они определенным образом стягивают. Если вы купаетесь вот прямо недалеко даже от берега, купаетесь в воде, они вас могут стянуть в глубину, на глубину таким образом, что вы не сможете выкарабкаться оттуда. Но чем опасны они, хоть и не очень заметны, они опасны вот чем. Они опасны тем, что образуется в ходе отлива вот определенное, прямо, скажем так, прямо перпендикулярное к берегу, к полосу берега, определенная волна. То есть это обычно происходит на очень мелком берегу, где очень мелко, может, скажем, или мало воды. Мелководные моря, берега, В данном случае во время отлива вода не может постепенно вернуться в открытое море из-за сдерживающей ее песчаной косы. Где-то, допустим, в воде, там поглубже, есть какая-то отмель или мель, да, и этот песок не пускает воду, когда идет прилив. Другими словами, когда идет отлив, очень резко меняется в одном месте, на всем берегу, в одном месте теряется скорость, так что вода, которая идет от берега обратно в море, она набирает скорость до 3 метров в секунду. Человек, который попадает в эту полосу, он переживает достаточно шокирующее состояние. Он пытается грести к берегу и не может это сделать, потому что скорость воды, которая тянет его в море, достаточно большая. Способы определения такого – это видимый канал, поперечный берегу, цвет воды или разрыв в общем строении приливных волн. То есть, когда вы, допустим, видите, вот волна прибывает везде, а в одном месте меняется даже цвет воды. Это наиболее опасно из всех видов прибрежных течений. Говорят все, кто там эксперты занимаются этими вопросами. Попав в отбойную волну, испугавшиеся новички ошибочно начинают грести изо всех сил против течения и, находясь при этом в одном и том же месте, быстро расходуют свои силы и часто даже тонут. Примерно год назад мой знакомый погиб в такой же ситуации, тоже во Флориде, когда он поехал туда со своими друзьями. Кстати, пробуя даже, пытаясь помочь другим людям, которые попали в эту же ситуацию. Следует помнить, что отбойные течения довольно коротки, и более того, с большей скоростью движется лишь поверхностный слой воды, который поддерживает плывущие в нем объекты, а не накрывает их. Поэтому, попав в отбойную эту волну, не следует ей сопротивляться, она быстро ослабнет с удалением от берега. И лучше всего никогда не плыть к берегу, а плыть в сторону или перпендикулярно берега, чтобы выйти из этого опасного течения. Казалось бы, небольшое дело. Многие из нас, наверное, каждый год где-то ездят купаться и купаться в каких-то теплых водах. Но подобные предостережения очень полезны и уместны, так как много очень детей гибнут в таких ситуациях, когда родители себе отдыхают на берегу. Вот. И подобные ситуации, они, как вы слышали, они относятся не только к тем новичкам, но и даже к тем, которые умеют хорошо плавать. Эти ситуации очень важны и опасны для того, чтобы мы могли помнить о них. Но, говоря об этом все, мы понимаем, что христианская жизнь, она полна различных трудностей. Иногда в жизни христианина он попадает в такие rip current или в отбойную волну, или как-то неожиданно приходит волна и со всей силой обрушивается на лодку нашей жизни с разных сторон. Хорошо, если есть определенные основания, хорошо, если есть опыт, хорошо, если есть понимание. Иногда это разлитие вод, многих вод незаметно подкрадывается к нам, как это отбойное течение, затем уносит нас своей силой на опасную глубину, к которой мы не всегда готовы. Так бывает в христианской жизни. Интересно, что Писание говорит образно о таких ситуациях, когда рисует нам картину многих вод. Иногда в Библии говорится о воде, как о чем-то приятном и нужном и необходимом, а иногда в Писании говорится о воде, как о чем-то ужасном и страшном и разрушительном. Такие фразы, как «поток многих вод» или «многие воды», «разлитие вод», «настигающие воды» – это образный язык, описывающий бедствие, скорби, томление, переживания, даже смерти. Буквально несколько из них, помните, Псалом 17:17 написано: «Ты извлек меня из вод многих». Псалом 31:6: «Разлитие многих вод не достигнет его». Речь идет о том, что Бог спасает от скорби, от бедствий. Затем мы читаем Псалом 68:3: «Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Да не увлечет меня стремление вод». То есть здесь псалмопевец говорит о том: «Господи, спаси меня от подобных ситуаций». Или: «В подобных ситуациях дай мне сил проходить их». К Книга «Псалтырь», она отличается именно тем, что в ней авторы говорят об очень конкретных ситуациях в своей жизни и о том, каким образом Бог выводит их из этих ситуаций. Очень часто, как я уже прочитал, они пишут о своих бедствиях, как о разлитии многих вод. Очень часто они говорят о том, что воды, они поглощают его, воды сбивают его с толку. Но в то же самое время нет псалма, который не заканчивался бы победным утверждением, что в Боге этот человек находит твердыню, он появляется на ровном месте, благодаря Божьему миру и Божьей защите этот человек находится теперь в защитном или в безопасном состоянии. Вот этим отличается книга «Псалтырь», что в ней отображены самые разные обстоятельства жизни человека. Я отметил для себя очень простую, но очень важную вещь. Богопознание или познание Бога происходит не тогда, когда у нас все гладко и все хорошо. Как раз тогда, когда нам очень трудно, и когда, похоже, Господь ведет нас через какие-то глубины и даже иногда выбрасывает нас или позволяет нам быть где-то в опасности, Он это делает для того, чтобы мы вновь взывали к Нему. Он показывает нам действительность нашей немощи, и затем именно там, в немощи, мы начинаем познавать Господа. Если вы христианин, даже короткое время, вы знаете, о чем я говорю, если вы долгое время христианин, то вы, наверное, соприкасались много раз с тем фактором, как часто мы представляем христианскую жизнь такую, знаете, как bike ride на ровном месте, просто прогулка. Ее можно показать это на вот таким простым, такой простой иллюстрации. У нас она есть здесь, я хотел бы... Вот мы знаем, что есть Бог, мы хотим Его познавать, и мы шуруем на велосипеде, нам не так сложно все это получается, и мы радуемся свежему воздуху, пению птиц, мы видим, как все прекрасно, хорошо. Думать о Боге в те времена нам получается, мы восхищаемся им, но познание Бога в большей мере происходит тогда, когда нам трудно, и когда мы проходим по совершенно другому пути, когда Бог ведет нас не вот так, а когда Он ведет через глубокие и через сложные места в нашей жизни. И нам кажется, когда мы вот наверху где-то вот этой линии, где-то когда мы наверху, нам кажется, нам там хорошо, вот здесь бы оставаться, но Бог обратно нас ведет где-то вглубь, Он ведет нас через какие-то тревоги, через какие-то препятствия, опасности для того, чтобы мы могли вновь взывать к Нему. В принципе, это иллюстрация книги «Псалтырь». Когда вы увидите внимательно, что происходит в каждом псалме, буквально сразу со второго псалма мы видим разные опасности на уровне государств, на личном уровне, на семейном уровне. И как бы это ни происходило, мы видим, как Бог является владыкой, Он выводит этих людей, Он спасает своих людей и так далее. И это мы видим, вот это Божий путь, друзья. Мы сделали бы, наверное, какой-то шорткат, быстренько от одной горы к другой, но Бог ведет нас для того, чтобы нам пережить Его милость, Его красоту, Его характера, Его силу, Его могущество. Он ведет нас через сложности в нашей жизни. Но что происходит? Он открывает нам себя намного лучше, намного яснее, намного, намного глубже. И мы тогда начинаем дорожить им. И вот тогда, когда мы поем эти гимны, как мы сейчас пропели, «Восхищаюсь Иисусом, Он так дорог для меня, друзья». Это может петь тот человек, который однажды в глубине какой-то своей жизни понял, у меня больше ничего нет, кроме Бога. И только тогда, когда у нас остается только Иисус, только тогда мы можем говорить, вот Он единственный, кто так дорог для меня. А когда вместе с Иисусом у нас много разных других удовольствий, развлечений, тогда, кажется, эта песня не для меня. Вот иногда мы в среду и говорим об этих вопросах. Я хотел бы сегодня еще раз посмотреть вот на нашу жизнь. Жизнь христианина – нелегкая жизнь. Это жизнь, которая против течения. Я вам скажу, почему я решил об этом сегодня говорить. При моем последнем прочтении книги «Псалтырь» я обратил внимание на фразы, которые как раз говорят о том, что псалмопевец или автор данного псалма, одного, второго, десятого, многих псалмов, авторы говорят, вот куда все движется, но я Господи, или но ты Господи. И мы начинаем видеть, что этот человек, он понимает силу этого rip current. Это человек, который понимает силу шквал этого потока, который сваливается на него. И в то же самое время он говорит: «А я, Господи?» Или «Но ты, Господи?» И я хочу вместе с вами сейчас, мы поделим все наше время здесь на две части. Я хочу пройтись вместе с вами по нескольким текстам, которые говорят нам об этом. И вы увидите, как в каждом тексте этот человек говорит о том, что он решает идти с Богом. И это он делает благодаря Божьей силе. Если у вас есть Библия, откройте. У меня есть эти тексты, вы можете подглядывать здесь, если вдруг вы не успеваете. Но я хотел бы показать вам где-то вот 8-10 псалмов, которые, текстов, которые показывают нам именно вот этот важный концепт, плывя против течения. Каждый верующий человек обязательно будет плыть против течения. И если вы верующий человек, вы будете плыть против течения. И когда вы не плывете против течения, возможно, в этот момент вы потеряли свою веру, и вас куда-то несет. Но и тогда Господь в центре, и Он покажет нам свою силу. Так вот, смотрите, пятый псалом. Мы читаем 8 стих. Он говорит: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой». Обратите внимание вот эту фразу: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь перед святым храмом Твоим в страхе Твоем». Какой волной накрывает сейчас Давида? Если вы внимательно посмотрите на этот псалом, только несколько моментов хочу отметить. Он говорит о том, что Бог гнушается всякому злу или всякого зла. Бог ненавидит любой грех, и Бог осудит любой грех. Волна, которая сейчас накрывает Давида в данном случае, это волна Божьего осуждения. Бог свят. И это первое, что мы видим в книге Псалтырь. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивый не пребудет пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я не потому, что я хороший, а потому, что ты милующий Бог. А я по множеству милости твоей войду в дом твой». Смотрите, волна, которая накрывает сейчас Давида, это осознание греховности. И он, конечно же, говорит о людях вокруг, которых Бог ненавидит, но он не исключает себя. Его разница только в том, что он знает милость Божью. И это помогает ему выскочить на твердое основание. Он говорит: «Я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем. Господи, путеведи меня в правде Твоей». Личное понимание Бога, несмотря на суровую ситуацию, суровую действительность, этот человек, он видит: «Господь, мне не на что опереться больше. Я не могу уповать на свою какую-то доброту, на свою святость. Только по множеству милости Твоей я смогу выкарабкаться отсюда. Я смогу пройти мимо или избежать Твоего суда». Это пятый псалом. Посмотрите 12-й псалом. 12 псалом, 6 стих. Вы можете отметить для себя 6 стих, подчеркнуть: «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу о благодетельствовавшем у меня». Посмотрите еще раз, это 12 псалом, 6 стих. Он говорит здесь о том, что он переживает определенную оставленность, он переживает отчужденность, он переживает одиночество, скорбь. Второй, третий стих. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе враг мой будет возноситься надо мною?» Просто попробуйте представить, что проходит этот человек. Как только вы начнете понимать второй и третий стих, хоть немножко остановившись на том, что переживает Давид в данном случае, вы поймете, насколько важно то, о чем он говорит в шестом. «Я же, Господи, уповаю на милость Твою». Другими словами, другие люди могут уповать здесь, возможно, на какие-то другие удовольствия, возможно, могут уповать на то, чтобы враг перестал меня где-то, ну, возноситься надо мною. Может быть, в душе, чтобы настал какой-то мир и тишина. Он говорит: нет, Господь, я уповаю на Твою милость. Сердце мое возрадуется не обо мне, не о том, что я могу сделать, не моею силою, а о спасении Твоем. И я буду петь Господу, который сделает мне благо. Еще раз, друзья, обратите внимание на то, что он противопоставляет себя другим людям, которые, возможно, просто плывут по течению, и они гибнут от того, что они находятся в этом течении. Посмотрите на 16-й псалом, 15-й стих. 16-й псалом, 15-й стих. Мы читаем: «А я в праведности буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Посмотрите еще раз на противопоставление. Давид говорит: в сравнении с другими, или несмотря на то, что происходит, несмотря на то, что течение или волна, следующая волна накрывает меня, я буду в правде взирать на лицо Твое. Я буду смотреть, другими словами, на благодать Твою. Я буду фокусировать свое внимание на благодать Твою. Почему он об этом говорит? Посмотрите, он говорит с 9 стиха: «От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня, они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных». 14 стих. «От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». Что он говорит? Он говорит: я не буду, как те люди, уповать на земные блага. Я буду взирать на Твое лицо, я буду ждать Твоих благ. Он отличает себя, другими словами, он ясно понимает, что все люди живут тем, чтобы наполнить свое чрево, свой дом, свою жизнь разными земными благами. Ничего плохого в этом нет, но в данном случае проблема в том, что они уповают на земные блага. И Давид говорит: а я, Господи, я буду взирать на Тебя, я буду смотреть на те блага, которые Ты даешь. Вы видите, как он противопоставляет обычный бег жизни к сверхъестественному обращению к Богу и решению оставить тот путь, которым, возможно, идут все. Это 16:15. Псалом 25:11. Обратите внимание на этот удивительный псалом. 25:11 мы читаем здесь очень много в этом псалме о том, что автор говорит: «Я не сидел с людьми лживыми, с коварными не пойду. Я возненавидел сборище злонамеренных, с нечестивыми не сяду. Я буду омывать в невинности руки мои, чтобы возвещать голосом хвалы и поведать все чудеса Твои». Смотрите, что он затем говорит, 10 стих. «У которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства». Он говорит о людях и о том, что обычно реакция людей на зло – это отплатить злом. Мздоимство в данном случае, у которых в руках злодейство, у которых правая рука полна мздоимства. Здесь желание обогатиться ложными путями, лживыми, фальшивыми путями. Он говорит: а я хожу в моей непорочности. Другими словами, опять смотрите, его накрывает волна, он смотрит, люди, возможно, в мире, вокруг него живут, возможно, очень хорошо, но он видит, как это происходит благодаря или по причине того, что они это делают неверными путями или какими-то лживыми, греховными путями. Он говорит: а я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Очень ценный стих. Обратите внимание, друзья. Наше поклонение не начинается в церкви, когда мы начинаем петь песни. Наше поклонение в церкви – это продолжение всей нашей жизни, которое тоже является поклонением. И он описывает это поклонение следующим образом. Он говорит: «Моя нога стоит на правом пути. Моя нога стоит на том пути, который Господь меня ведет. В собраниях благословлю Господа». Это результат. Или продолжение. Продолжение чего? В 11 стихе он говорит: я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Когда он говорит опять «а я», он этим самым противопоставляет себя тем всем людям, которые или обычному течению, ходу жизни, которые пытаются снести его. «Я стою или хожу в моей непорочности». Это 25.11. Посмотрите 34.9, Псалом 34.9. Он опять говорит, смотрите, «а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? А моя душа будет радоваться о Господе». Мы очень часто радуемся в самых разных вещах, о чем мы говорили уже даже сегодня. Мы очень естественно радуемся, возможно, о том, что у нас что-то появится в жизни. Мы можем радоваться самым разным вещам в нашей жизни, но здесь Давид говорит, а моя душа будет радоваться о Господе. Это его желание, это его побуждение, это его решение. Моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении, которое от Него. Знаете, почему это важно, друзья? Потому что, в принципе, этот стих, как и многие другие, они говорят о том, что человек отказывается от идолопоклонства. Зачем нам нужны идолы? Зачем людям идолы? Идолы нужны для того, чтобы спасти человека от чего-то. Идол – это на то, что человек уповает. Идол – это на то, что, на что человек полагается, в чем он ищет свою радость, в чем он пытается найти смысл своей жизни. И в данном случае он говорит, «Моя душа, а моя душа будет радоваться о Господе». «Моя душа будет радоваться о Господе». «Моя душа будет веселиться о спасении, которое дает Господь». Не то спасение, которое я могу сам себе заработать, не то спасение, которое могут дать люди, не то спасение, которое можно найти в этом мире, но спасение, которое дает Господь. Клайв Льюис однажды говорил и писал очень ценную цитату, которую вы, возможно, встречали. Он говорит, одна из больших проблем христиан не в том, что мы испытываем неудовлетворенность, а в том, что мы слишком легко удовлетворяемся. Картины материального мира, запахи, звуки и вкусы могут приносить нам большее наслаждение, но очень на немного, вследствие чего мы утрачиваем духовное видение. Духовное видение того, кем является Бог и где наше на самом деле действительное удовлетворение для души. А моя душа будет радоваться о Господе. Он противопоставляет это не только другим людям, он противопоставляет тому течению или волне, которая часто в наших душах. Мы готовы наслаждаться чем угодно, но не Господом. Вот почему, я думаю, очень важно петь подобные гимны, как мы сегодня пели «Восторгаюсь Иисусом», «Восхищаюсь Иисусом», чтобы это помогло нам опять вновь восстановиться и увидеть, чем же я действительно восхищаюсь. Восхищаюсь ли я им? Псалом 51.10. Посмотрим еще один. Еще несколько посмотрим. 51.10. В этой ситуации, ситуация описана в 51-м псалме, 2 стих, «После того, как приходил Доик, идумеянин, и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». И Давид пишет этот псалом в трудности, вот в глубине или в опасности. Он говорит, «Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божья всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва». Он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. О чем он говорит? Он говорит о том, как обычно люди поступают в этом мире. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец. Затем 9 стих. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. И 10 стих. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем. И он противопоставляет вновь себя обычному потоку обычному течению, которым текут все люди, используют свой язык коварно, используют свою речь, используют разные интриги, используют разные ситуации для того, чтобы сделать зло. Они, написано, в богатстве полагают свое упование, на богатство надеются, а он говорит, а я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю, опять смотрите, на что он уповает? На милость Божью. И уповаю на милость Божью не только в момент моего рождения свыше или когда я пришел к Богу, но на протяжении всей жизни и во веки веков. Я думаю, друзья, что это очень ценное наблюдение, которое мы с вами делаем. Таких текстов масса. Я еще несколько прочитаю, но я хотел бы уже сделать одно очень важное здесь наблюдение для нас всех. Верующий человек, его главное отличие не в том, что он ходит на собрания, хотя это очень важно. Его главное отличие не в том, что он проповедует, или что он, может быть, Библию читает или молится. Его главное отличие в том, что он решает внутри, куда направлено его сердце. Именно об этом говорят эти тексты. Эти тексты показывают нам, что этот человек внутри, он решает двигаться к Богу. Внутри он делает это важное решение, и это не что иное, как действие Духа Божьего в его жизни. Несколько еще текстов. 58:17. Откройте. 58:17. 17 стих мы читаем. «А я буду воспевать силу Твою с раннего утра, провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. А я буду воспевать силу Твою». Почему это говорит? Потому что он видит, как его душа и сердце многих других, им другие люди, они пытаются воспевать силу свою. Он говорит, Господи, я буду воспевать Твою силу. И с раннего утра буду провозглашать вновь не то, что я могу делать, а милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. 18 стих. Сила моя, Тебя буду воспевать, ибо Бог, заступник мой, Бог мой, милующий меня. Это turning point, или тот момент, который происходит в жизни Давида, когда он наблюдает, или в жизни других, когда он переживает какие-то трудности, и, естественно, его реакция – это впасть в депрессию, разочароваться, жаловаться, жалеть себя, или роптать, или, может быть, еще что-нибудь делать. Он говорит, несмотря на это, кстати, это произошло тогда, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Чтобы умертвить Давида. Саул сделал много разных таких неприятных ситуаций для Саула. Мы знаем, как часто он бегал за ним, пытался умертвить его. Смотрите, как реагирует здесь Давид. И он говорит, а я, Господи, буду с раннего утра воспевать Твою силу, потому что только Твоей силой я могу спастись. Еще одно, посмотрите, 63 глава, 11 стих. 63 глава, 11 стих. «И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалится все правое сердцем». Похожий стих мы находим в 67:4, когда он говорит, «А праведники возвеселятся и возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости». Он это не просто говорит, что это легко получается, или потому что жизнь легкая. Как раз наоборот, он говорит, несмотря на то, что происходит вокруг, праведники будут радоваться пред Господом и возвеселяться. 68:14, посмотрите. В 14 стихе мы читаем, «А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное или благопотребное, Боже, по великой благости Своей услышь меня в истине спасения Твоего». Когда мы читаем сначала этот Псалом 68, смотрите, он говорит в 3 стихе, он говорит, «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Я вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомилась глаза мои от ожидания Бога моего. Затем он говорит о том, как люди его опять там несправедливо к нему относятся, как его преследуют, как они усилились, они обвиняют его, они что-то говорят о нем. Смотрите, когда он говорит: «А я с молитвою моею к тебе», в этом его свобода. Он освобождается от того всего, что люди вокруг говорят о нем, и как угрожают, и что они думают о нем. Это очень ценный момент, потому что именно в этом автор показывает: «С молитвою моею я к Тебе, Господи. Во время благопотребное, по великой благости Твоей, Ты услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня Ты, Господи. Вытащи меня из этого течения». Это происходит тогда, когда его уже понесло, когда уже его сносит, и он не может стоять. И он использует этот образный язык, когда он говорит о реальной ситуации, суровой действительности его жизни. Он понимает, что он живет в разрушенном мире, у него поломанные отношения с разными людьми или у людей с ним, у него свои собственные его личные переживания, греховная плоть. Это суровая действительность, которую он переживает. Он говорит: «Я всегда, Господи, в молитве к Тебе. А я с молитвою к Тебе, Господи». Это важное решение. «А я всегда буду уповать на Тебя», 70-й Псалом, 14-й стих. «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою». Известный 72-й Псалом. Его накрывает в этом псалме волна зависти. Если вы живой человек, и поскольку вы здесь сидите, значит, вы живой, то у каждого из нас есть определенные приступы зависти. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если вы человек, она у вас есть. Этот псалом дан нам для такой ситуации, когда нас накрывает волна определенной зависти, когда нам хотелось бы иметь либо похвалу, как имеет другой, или место, которое, или лодку, которое имеет другой, или дом, который у другого, или, возможно, красоту, которая у другой. И так далее. Эта ситуация очень похожа в 72-м псалме. Обратите внимание, как заканчивается псалом. «А мне благо приближаться к Богу», 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Мы видим, что это очень серьезная практика. Почему я все эти места читаю, друзья? Они, возможно, где-то повторяются, но я хотел бы, чтобы мы поняли одну простую, очень важную деталь. Это практика, это искусство христианской жизни. Мы можем красиво выглядеть внешне и можем хорошо поступать, возможно, внешне с другими людьми, но Бог знает, что мы решаем, когда нас накрывает какая-то волна, куда мы бежим. Где мы пытаемся найти свое спасение? Где мы пытаемся укрыться? Где мы хотим найти свою безопасность? Где мы хотим найти свой смысл жизни? Эти тексты показывают нам еще раз: «А я, Господи, а мне благо приближаться к Тебе». Я сказал бы, друзья, сегодня, что это самое главное отличие христианина. Самое главное отличие христианина – то, что происходит у него в душе, когда его накрывает какой-то волной. Я приведу вам небольшой пример. Однажды, это было где-то полгода назад, один из самых младших моих детей, вы уже, наверное, знаете кто, приходит ко мне и говорит: «Пап, можно я поиграю в видеогейм?» Я говорю ему: обычно у нас есть время для этого, я смотрю, я знаю, во что он играет. Но в этот день я решил ему немножко дать другую задачу. Я говорю: «Давай мы с тобой подумаем, что еще ты можешь сегодня выбрать, или что еще ты можешь сделать? Давай вместе сделаем такой brainstorm». Он думал, наверное, 2-3 секунды, говорит: «Пап, ничего в голову не приходит, больше ничего не могу делать, только это хочу». Я ему говорю: «Ты», по-английски ему говорю, «it's a slave mentality», я говорю, «ты сейчас говоришь как раб, у которого нет больше никакого выбора». И я начал с ним, я провел немножко с ним время, чтобы поговорить о том, насколько важно увидеть, что есть не только один выход или одно, вот так все делают, и я так делаю. А очень важно увидеть для человека верующего, что у него есть другой образ жизни. Его Бог призывает к этому образу жизни, у него есть выбор. Почему есть выбор? Потому что у каждого из нас продолжаются плотские разные желания, они восстают, похоти восстают на нашу душу, наше сердце. И они хотят нас увести от Господа. Но у верующего человека, по сравнению с неверующим, у него есть выбор. Поэтому он может сказать: «А я, Господи, я могу сделать по-другому, дай мне силу сделать так, как Ты хочешь». И у него есть это желание. Пусть оно будет маленькое, но оно у него есть. И пусть оно не проявляется каждый раз, но оно будет больше и больше проявляться в нашей жизни. Я не хотел бы упустить еще несколько очень важных текстов. Наверное, один еще прочитаем. Псалом 118-127. У меня еще есть несколько, но я прочитаем только. Это последний будет текст, который я прочитаю. Затем мы сделаем очень важные выводы из этого всего, что мы сегодня сделали. 118-й Псалом, 127-й стих. «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого». Если вы только так прочитаете, возможно, ну, вам понравится, и еще раз в контексте нашего разговора сегодня, в этой проповеди, вы скажете: да, это правильно, будем стараться так делать. Но посмотрите внимательно на 125-й, 126-й стих и 128-й. Они как раз показывают нам контекст, почему этот выбор был важен. Он говорит: время Господу действовать, закон Твой разорили. Представьте саму ситуацию, почему такую оценку дает ситуация, этой ситуации дает псалмопевец Давид. Время Господу действовать. Противоположная ситуация вот какая, или ситуация, о которой он говорит, о том, что жизнь складывается так, как будто Господь не действует. И он хочет, чтобы Господь начал действовать. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. Люди не слушают Твоего Слова, люди не хотят слышать Твое Слово, оно неинтересно им, оно пассивно, они безразличны к Нему. «А я, Господи, люблю заповеди Твои», Он говорит. Несмотря на то, что люди сегодня даже оправдывают, что не нужно каждый день читать, не нужно читать, зачем оно нужно, зачем этот закон и так далее. Он говорит: «А я, Господи, люблю закон Твой». Несмотря на пассивность, несмотря на безразличие многих других людей, он говорит: «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». Вот почему он говорит: «Я люблю заповеди Твои. А я, Господи, буду любить заповеди Твои и буду в них находиться». Это его решение. Кстати, здесь есть молодежь. Я вижу здесь молодые лица людей, которые пытаются сейчас найти место под солнцем. Люди, которые хотят быть успешными в этой жизни. Очень часто это выражается: «I just want to be somebody else. I want to be different». Я не хочу быть как все. Друзья дорогие, молодежь, послушайте внимательно. Если вы не захотите быть другими в библейском смысле слова, то другое, чего вы хотите, погубит вас. Только тот, кто хочет быть другим, соответственно, Божьего Слова, и может сказать сегодня: да, все остальные живут ложью и увлекаются чем угодно, а я, Господи, люблю закон Твой, а я, Господи, буду уповать на Тебя, а я буду хвалиться Тобою, а я буду радоваться Тобою, а я буду петь Тебе, а я буду возвещать о Тебе, я буду говорить о Тебе, а я буду жить для Тебя, а я буду любить Тебя. Это то, что производит, друзья, Господь в наших сердцах. Я думаю, что нам сегодня стоит обратить на эти тексты. И когда вы в следующий раз будете читать книгу «Псалтырь», посмотрите на эти моменты, когда он говорит: «А я же, Господи!» Или «Я же, Господи!» И вы увидите, насколько это ценные моменты, когда Бог посылает нам какие-то трудности. И вместо того, чтобы оправдываться тем, что все так делают, и я так сделал, Бог призывает нас к жизни уникальной, другой, совершенно другой. Она по качеству другая. Вторая часть, которую я хотел бы сегодня закончить, это четыре очень простых наблюдения или урока. Нам нужно из этих всех псалмов, которые мы сейчас прочитали очень бегло, сделать четыре очень простые наблюдения, которые, я думаю, нужны нам вот для чего, друзья. Они нужны каждому из нас для того, чтобы мы могли плыть против течения. Чтобы мы не только могли говорить об этом, что мы должны быть другими, но чтобы у нас была сила плыть. Другими словами, нам нужно информировать свою веру Божьим Словом или выводами, которые мы делаем из Божьего Слова. Первое, что очень ценно и очень важно, все ситуации Божьи, все обстоятельства, которые, все периоды вашей жизни, все ситуации, все трудности, все болезни, все, что бы ни происходило, они Божьи. В каком смысле? Бог допускает их. Бог имеет место для них. Он является владыкой всех наших ситуаций. И если Ему не нужно было бы, или если бы нам не нужны были эти ситуации, Он бы их не дал бы. Но мы очень часто говорим, что Бог суверенен, а на самом деле очень мало верим в это. Мы часто верим только, может быть, теоретически, но практически отказываемся от Его суверенности. Это происходит тогда, когда мы гневаемся, когда мы ропщим, когда мы разочаровываемся, когда мы унываем. Это происходит потому, что мы где-то попытались занять место Бога в своей жизни. Или в той ситуации. Мы по-своему хотели эту ситуацию. Мы не соглашаемся с тем, что происходит в нашей жизни. И мы пытаемся иногда побороть своими силами то, что Бог нам дает. Вместо того, чтобы понять, ситуация, которую дает мне Господь, она дана Господом. Он не просто позволил, а я бы сказал бы, что Он дает, Он определяет эту ситуацию для каждого из нас, поскольку мы верим в суверенность Божию. Помните, плач Иеремии 3:37 говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. То есть ничего нет в нашей жизни, что не было бы допущено Богом или даже больше определено им для того, чтобы мы могли искать Его. И это второй очень важный принцип здесь. Из всех псалмов, которые мы прочитали сегодня, мы должны понять, все ситуации даны нам для того, чтобы мы могли перестали надеяться на себя и учились бежать к Богу как можно быстрее. Все обстоятельства в нашей жизни даны для того, чтобы мы учились бежать к Богу. Я хотел бы напомнить вам еще несколько псалмов. Буквально самое начало книги Псалтырь, псалом 3. Представьте ситуацию, псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Родители, наверное, поймут, когда дети вам говорят «no», или когда дети пренебрегают вами, или открыто грубят вам, или когда дети непослушны. Это псалом вот для родителей, у которых непослушны дети, то есть для всех родителей. Но здесь хуже ситуация, чем просто непослушание. Авессалом не только сам восстал, а он, если вы помните, во второй книге Царств написано об этом, враги умножились против Давида. То есть проблема усугубляется. Одно дело, когда Авессалом сказал, Давид, хватит. Другое дело, когда Авессалом, много-много израильтян каким-то образом или очень обольстительным образом склонил на свою сторону, и теперь многие восстают на меня, говорит Давид. Третий стих – это еще хуже ситуация. Это же ситуация, но еще глубже достает его проблема. Говорит, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Смотрите, одна проблема, когда дети непослушны. Другая проблема, когда это непослушание, оно умножается, и враги умножаются. Третья проблема, и намного хуже проблема, это когда в душе начинает звенеть этот голос, или когда вы сами это говорите, или люди вокруг вас, возможно, говорят, нет ему спасения в Боге. Что это за Бог, если он не спасает? Что это за Бог, если он допускает такие трудности? Авессалом, родной сын, восстал, да? Смотрите, как Давид реагирует. Но ты, Господи, и я бы хотел бы еще раз отметить, но вот что люди говорят, вот что дети делают, вот что моя душа переживает. Но ты, Господи, щит предо мною, это слово «преда», лучше стоило бы его перевести как «щит вокруг меня». Он не просто с одной стороны, он говорит, «Ты щит, Господи, вокруг меня, со всех сторон ты окружаешь меня». И он говорит вот что, говорит, «Ты, Господи, слава моя». Знаете, почему это важно? Родители, послушайте меня тоже здесь сегодня. Это очень важно, потому что мы иногда своих детей делаем своей славой. Мы иногда вещи делаем своей славой. Мы иногда служение или что-то еще делаем своей славой. Он говорит, «Господи, нет». Ни дети, ни мое положение, ни царский трон, не это моя слава. Ты, Господи, моя слава. И вот когда он это говорит, он говорит, голосом моим я взываю к Господу, он слышит меня со святой горы своей. Ситуация, которую Бог дал Давиду тогда, которую он допустил для Давида, она была дана с той целью, чтобы Давид учился бежать к Богу. И если бы в той ситуации Давид не бежал к Богу, у нас бы не было третьего псалма сегодня. Посмотрите еще один. Это псалом, вообще мессианский псалом, 21-й. Удивительнейший псалом, который однажды просто наполнил мое сердце благодатью Божией, просто, которая помогла мне иметь ум Христов. Этот псалом помогает нам иметь ум Христов в трудностях. Посмотрите, что здесь в 21-м псалме говорится. «Боже мой, 3 стих, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения, но ты святой». Он говорит, мне, Господи, трудно, мне, почему ты меня оставил? Во втором стихе, Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил? Мне трудно. Он переживает одиночество, говорит, но ты, святой, живешь среди славословия Израиля. И он затем говорит, на тебя уповали отцы наши, уповали, ты избавил их. Они взывали, они, и вот поэтому ты избавил их, они славят тебя. Он проповедует своему сердцу, у меня есть Господь, он святой, он непогрешимый, но ты, Господи. Смотрите, ситуация вот этого одиночества, проблема одиночества была решена тем, что он говорит, ты, Господи, решение моей проблемы. Смотрите, дальше он говорит, 7 стих, я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Может быть, вы когда-нибудь испытывали такие обстоятельства в вашей жизни, когда вы, you feel like down, like, как, вот как он говорит, я как червь, я чувствую себя ничтожным, несчастным, раздавленным, как червь. Смотрите, какой выход из этой ситуации. 10 стих. «Но ты извел меня из чрева, ты вложил в меня упование у груди матери моей, на тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой». Он говорит, да, хоть я и чувствую себя раздавленным иногда и подавленным, но ты мой Создатель, ты мой Творец, ты вложил упование, ты меня соткал в чреве матери моей. Ты положил меня и научил меня уповать на тебя, тем, что я не мог себя кормить, меня должна была кормить мама. Смотрите, как он говорит себе. Кстати, это мессианский псалом. Это очень возможно, что невозможно, а точно некоторые слова Христос говорил из этого псалма. И этот псалом передает переживания Христа на кресте, когда он был. Но мы учимся у Христа, как все сложные обстоятельства нашей жизни, использовать для того, чтобы бежать к Богу. Все ситуации даны нам для того, чтобы мы перестали уповать на себя и бежали к Нему. Вот почему он говорит, а я буду уповать на Твою милость. Мне трудно, мне страшно, зависть меня поглотила, еще что-нибудь меня, разочарование, депрессия, уныние, отчаяние, что бы это ни было, а я буду к Богу моему. Мой Господь сделает это. Вот поэтому все ситуации, их можно пройти только с Богом. Все ситуации даны нам для того, чтобы мы не только прибежали к Нему, но чтобы мы учились жить Божьей силой. Я не буду сейчас читать эти тексты, мы уже их прочитали, но в каждом тексте, который мы говорили, он говорит, Господи, я уповаю на Твою милость, я уповаю на Твое могущество, я уповаю на Твою силу. Что этим он говорит? Он говорит, у меня нет ничего, на что я мог бы уповать. Все ситуации мы можем пройти с Богом. Кстати, Иисус Христос, друзья, для этого и пережил, как Иона. Он пережил эти все волны над собою, волны Божьего гнева. И течение Божьего гнева унесло его в смерть. И он пережил адские мучения, оставленности и одиночества, чтобы мы сегодня могли твердо знать, он совершил для нас все. Он все для нас совершил, для того, чтобы мы могли плыть против течения. Мы созданы, друзья, для того, чтобы жить в этой благоговейной зависимости от Бога и в смиренном, взаимозависимом общении с Ним и с другими людьми. Все ситуации мы можем пройти только с Богом. И последнее. Все ситуации даны нам ради того, чтобы мы прославили Бога. Не для того, чтобы мы могли возвышаться чем-то. Проживете вы 100 лет или проживете вы 25 лет, сделаете вы что-то для Господа большое или что-то маленькое, нам нечем хвалиться. Если мы что-то сделали, то мы это могли сделать только с Ним и ради Него. Помните пример, я вам расскажу, последний пример. В книге «Чисел» израильский народ стоит в Кадес-Варне, возвращается 12 соглядатаев. 10 из них говорят: «Пойдем». Вернее, 10 из них говорят: «Не пойдем, у нас сестра есть, проверяет все. Благодаря ей мы можем исправлять здесь на ходу». 10 из них говорят: «Не пойдем, страшно, там исполины, не пойдем». 2 из них говорят, помните: «Пойдем, Господь с нами». Народ начал вопить, 14 глава, плакать, роптать, обвинять Моисея, роптать на Бога. Бог наказывает их за каждый день, 40 дней не было соглядатаев, за каждый день, в который вы могли бы войти туда, за каждый день год будете в наказании. 40 лет они бродят по пустыне. Услышал израильский народ об этом, услышал, ах, начали, охать начали, ох, что ж мы тут натворили, что ж мы наделали. Знаете что, помните, что решили? Решили: пойдем. Я, может быть, даже прочитаю этот текст, потому что он как раз подчеркивает то, о чем мы сегодня говорим. Это в 14 главе. «И встав рано поутру», 14 глава, 40 стих, «пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Смотрите, как интересно получается. Они осознают, что они согрешили. Моисей сказал им: «Для чего вы переступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». 44 стих. «Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня, и Моисей не оставляли стана». Другими словами, Господь не пошел с ними. «И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». Эта история говорит нам вот о чем, друзья. Что непослушание очень страшно перед Богом. Но послушание своими силами, без упования на Господа, точно так же мерзко перед Ним, как и послушание. Вернее, непослушание. Послушание Богу своими силами или пытаться сделать дело Божье своими силами, точно так же неприемлемо перед Богом, как и наше непослушание. Этот текст как раз нас об этом говорит. Мы, говорит, они дерзнули подняться на вершину горы. Это то, что им нужно было сделать день вчера, день назад. Вот вчера им Господь сказал: идите, сделайте, будет, я благословлю вас. Сегодня Господь говорит: уже не идите. И здесь речь идет вот о чем, друзья, что в каждой ситуации, у каждого из нас они разные. И каждому из нас нужно самим пережить Божье благословение в послушании Ему, Его воле. И это мы сможем сделать только тогда, когда мы поймем, что все ситуации Божьи, все ситуации должны привести нас к Нему, приблизить к Нему. Все ситуации мы можем пройти только с Ним. И без Него мы только навредим себе и другим людям. И поэтому все ситуации даны нам, чтобы мы могли их прожить ради славы Божьей. Чтобы в этом всем прославился Господь. Плывя против течения – нелегкое дело. Но Псалом 118, 32 стих говорит: «Я потеку путем заповедей Твоих». И Господь дает для нас силу, и Он дает для нас радость, и дает для нас способность течь или бежать, бежать с радостью, исполняя Божье дело, Божье поручение, Божье повеление в нашей жизни. Плыть против течения сложно, но с Богом это возможно. А я хотел бы сейчас, чтобы мы помолились о том, чтобы Господь помог нам понимать все ситуации, как от Него, для Него и с Ним ради Него. Аминь. Помолимся. Господь, прости нас за то неверие, которое часто живет глубоко в наших сердцах. Прости нас, Господь, за то, что мы часто плывем по течению и не хотим просить у Тебя милости и не признаем иногда, как мы нуждаемся в Тебе. Прости нас за то, что мы часто уповаем на свои силы, на свою праведность. И помоги нам вторить сегодня этим словам «А я, Господи». И словам, которые говорил тот же псалмопевец «Но Ты, Господи». И дай нам, Господь, видеть все наши ситуации, как Твои, посланные Тобой для нас. Дай нам все их использовать для того, чтобы бежать к Тебе. Дай нам, Господь, пережить радость общения и жизни, силы в Тебе, для того, чтобы Тебе была единому хвала. Наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Пастырь добрый сам храни нас, мы нуждаемся в Тебе. На лугах Твоих паси нас и веди в живой воде. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Мы Твои, дайся Тобою, в наши дни всегда есть. Святой рукою от греха Ты сохрани. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Обещаешь, всем Ты говоришь, приди, и грехи все прощаешь, мир даешь Твоей любви. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои.
Принадлежность Иисусу Христу – это самое большое благословение, которое есть у каждого христианина, и мы точно знаем, тогда, когда мы уверены в том, что мы принадлежим Христу, мы знаем, что все ситуации Божьи, мы знаем, что все они ведут нас к Богу, мы знаем, что самое лучшее, что может быть, это когда сердце наше направляется к тому, чтобы познавать Бога и покоряться Ему. Помолимся об этом. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты снова погрузил нас понимание отношений к Тебе в реальных обстоятельствах жизни. Господи, нам всем необходимо это, нам необходимо углубляться в этом, нам необходимо осознавать больше Тебя и Твои цели. Я прошу Тебя за каждого из нас, Господи, у каждого из нас свои обстоятельства, у каждого из нас свои задачи, свои трудности. Я прошу, Господи, яви эту милость Свою. Яви, Господи, способность, чтобы мы могли полагаться на Тебя, чтобы мы могли видеть руку Твою, чтобы мы могли видеть Твой путь, даже тогда, когда наша способность видеть путь, она отсутствует, чтобы мы могли доверять, что у Тебя есть этот путь, и мы могли полагаться на Тебя во всех трудностях и испытаниях, которые Ты допускаешь нам. Благослови, Господи, каждого из нас, и сейчас, когда мы идем домой, в наших домах, в наших места, где мы работаем, где мы учимся, будь нашим руководителем, охраняй нас, Господи, от всякого рода зла. пусть имя Твое возвеличится и прославится. Аминь. С миром Божиим.